самая такая главная тема сегодняшняя, это почему Ветхий Завет был принят в Новый Завет. Почему христианство принимает Ветхий Завет? А другие священные документы, они, так сказать, игнорируются, не принимаются. А вот Ветхий Завет настолько принимается, что даже издание есть. Ветхий Завет и Новый Завет, они вместе печатаются. Да? Значит, христианство полностью принимает Ветхий Завет. А в чем эзотерическая основа всего этого? Это же неспроста, это же идет из 4 века, из 3 века и так далее. Да? Здесь причина очень серьезная, глубокая, и нам это очень хорошо надо подчеркнуть, знать. И надо, если посмотреть характеристику, вот как излагается в древних документах, в эзотерических документах, ну там будет Хагава Гита и другие священные писания, религии Будды и так далее, да? Также, разумеется, египетские священные писания, греческие мифологические изложения, да? Здесь самое главное, если посмотреть внимательно, мы заметим и должны заметить такую вещь, что мифологическое изложение фактов, духовных фактов, описание природных тайн вот в этих древних документах, они излагаются мифологически и, так сказать, божественно. То есть они излагаются таким образом, что там проявляется творческая сила иерархии. Значит, мифологическое божественное изложение, иерархическое изложение явлений тайн природы. Все это основано, разумеется, на сильном ясновидении, проникновении, но там не видно вообще человека. Человек как душевное, нравственное существо, оно вообще не включается вот в эти божественные изложения. Там описывается человек как часть природы, как природное явление, и немного выявляется, разумеется, человеческое нечто, но там не видно, что наряду с эволюцией мира, с эволюцией божественных откровений происходит эволюция человека как нравственно-душевного существа. Вот это именно подчеркивает, в Ветхом Завете. В Ветхом Завете с самого же начала подчеркивается, что человек полностью включен как душевно-нравственное существо, как душевно-божественное существо, включается в эволюции, наряду с эволюцией мира протекает и его самого эволюции. Этим отличается Ветхий Завет от всех других священных документов, священных писаний. И это очень важно, дорогие мои. Что сквозит через это? Что, например, египетские посвященные передают, как является, как происходит откровение божественных существ, природе, эволюции, все, но не видно, как воспитывается человек, как нравственно-душевное существо. А Ветхий Завет, я сказал, в центре его повествования стоит человек. Адам и Ева выходят из рая. Уже сам человек присутствует во всей перипетии, всей эволюции. Да? Это очень важно, потому что мы видим именно естественный переход от Ветхого Завета к Новому Завету. Разумеется, в Новом Завете вещит совершенно другой дух, величественнейший дух. Но дело в том, что Новый Завет прямо принимает, это как бы преемственность от Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете очень сильно подчеркивается смысл человека, его развитие, его искушение, его преодоление этих искушений, да? Ни в одном из священных писаний вы не увидите искушение в раю и так далее. Там вообще не говорится о человеке как душевно-нравственном существе. И это очень сильно мы должны подчеркнуть, потому что это очень важно. Потому и Ветхий Завет принят Новым Заветом, и христианство полностью принимает ветхозаветное изложение человеческой эволюции как душевно-нравственного существа. Это очень важно. Да? Поэтому христианство, разумеется, принимает Ветхий Завет и, разумеется, продолжает. Но в Новом Завете, как я сказал, мешает совершенно другой дух, уже намного величественнее, чем вообще все священные документы. Новый Завет – это совершенно другой, об этом мы должны сказать очень значительные вещи. В чем здесь суть дела? Дело в том, что когда на земле люди постигали истину, воспринимали откровения небесных существ, воспринимали откровения ангелов, архангелов и так далее, значит, иерархических существ, они всегда, и обратите внимание, это очень важный момент, понимаете, для нашего познания, для нашего сознания и эволюции вообще человека. Значит, когда я сейчас имею в виду посвященных, не простых людей, а посвященных, имеющие ясновидческие силы, огромные силы, когда они постигали до мистерии Голгофы, тайны мира, постигали иерархию, восходили в духовный мир, восходили до солнца, лицезрели солнечных существ, и когда они приходили и свои переживания передавали ученикам и так далее, всегда они же сами чувствовали какую-то недостаточность познания. Они были всегда неуверены. Определенный скептицизм всегда проникал в их души, и они не были уверены в том, что это есть и охват действительно реального происшествия, или же все же это частично хотя бы иллюзорный мир. Обратите внимание, я говорю о высоких индивидуальностях, о посвященных. И здесь, чтобы вам было не легче это воспринять, это очень трудная мысль, трудно принять даже сознание. Я напомню вам, что 1000 лет до нашей эры в области Китая был рожден Люцифер. Вы это без меня должны знать, да? И доктор подчеркивает, что вся мудрость посвященных проистекала от мудрости Люцифера. Отсюда им определенная неуверенность, и скептицизм, как я сказал, в познании. Дело в том, дорогие мои, что люди познавали, разумеется, духовный мир, познавали божественных иерархических существ, но они не были уверены, насколько это было правильно воспринято. Не примешивается ли люциферическое иллюзорное внушение знания? И это было очень важно, потому что все те люди, которые были до мистерии Голгофы, они в своем познании, в посвящении всегда воспринимали какую-то недостаточность. И здесь огромная, большая мистерия входит. И дело в том, что мы должны, когда мы говорим, что в христианстве вершит совершенно другой дух, христианство – это рождение Логоса самого, а в чем смысл именно? Дело в том, что когда на себя человек познавал, он познавал силой Люцифера, свою мудрость. А остальное внушение, происходящее от Аримана, он даже это не сознавал. Отсюда и в греческой мифологии рождается, в греческом мировоззрении рождается скептицизм. Рождение самого скептицизма как такового, сомнительного отношения по отношению к познанию, происходит от того, что все люди все равно воспринимали недостаточность, неуверенность, шаткое состояние, они не могли опереться действительно на свое познание, потому что чувствовали, что чего-то не хватает. Вот это чего не хватает, говорит о том, что земле не хватало Христа. В чем суть, дорогие мои? Разумеется, это такие значительные слова, но в чем суть? Суть в том, что на земле, земля сама не давала человеку познать истину. Это пока земля не могла. Почему? Потому что на земле не было инкарнировано истина. И даже это воздействовало на посвященного. Это вот очень большая драма, душевная драма. И эта драма создавала огромные страсти, огромные влечения к познанию и недостижимость познания, они всегда чувствуют, что они не могут проникнуть в истину. Они не могли быть удовлетворены полностью, чтобы были уверены в своем познании. Вот это всегда оставалось, это недостаточность, потому что земля пока не приняла истину. И так, как величественно звучат в Евангелии слова, дорогие мои, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Это мы должны воспринять принципиально, идеально, я что имею в виду? Принципиально, потому что мы должны знать, что благодать истины не было на земле. Если этого не было, то как могли люди познавать и быть удовлетворены своим познанием? И поэтому всегда вкладывалось там люциферическое жало, неудовлетворенность, недостаточность, неполное постижение истины. Потому что истина и благодать, происходит от Христа. Когда Христос инкарнируется, тогда земля может одарить людям именно благодати и истины. Вот тогда и начинается познание истины, познание благодати, познание реального. И чувство истины пробуждается в человеке. Именно чувство истинное отношение к истине, оно уже вкладывается в душе человека, и человек уже начинает быть уверенным в своем познании. Если мы пересмотрим, что происходило до священника мистерии Голгофы, мы там увидим одного очень значительного человека. И доктор характеризует этого человека как высоким посвященным, высоко одаренным в ясновидении. Он даже доходил в своем сознании до 20-го столетия, как Сократ частично доходил до души сознательно. Значит, были индивидуальности, которые стремились к познанию истины. Они проникали, хотели проникнуть. Элементарные царства земли, воздуха, воды, огня. И они всегда чувствовали какой-то барьер был. Перед ними они не могли проникнуть. А и один из них, как доктор говорит, решил отдать свою жизнь ради познания элементарного царства. Он хотел соединиться с элементами воды, воздуха, огня и земли. Это был Эмпедок, который в следующей инкарнации родился как Фауст. Фауст – это историческая личность, очень весомая. Но Гёте его переработал как представитель сына человеческого, но дело в том, что это один пример того, что люди стремились. Огромное было влечение к познанию. Сейчас этого познания очень мало у людей. Пересмотрите, кто страдает? Кто сегодня страдает от того, что не может познать истину? Кто отдает свою жизнь для того, чтобы познать, что находится за материей? А Кант видели, сказал, что за материей ничего нет. За материей только атомы. Научные люди говорят, да? А такие люди, как высокие, посвященные, ясновидящие, они чувствуют, что за материей есть что-то, и они не могли проникнуть. А и они, многие из них отдавали свою жизнь ради познания. И один из них, Эмпедок, отдал свою жизнь и бросился в Нептун, в кратер Нептун, чтобы соединиться с элементом огня. Какая сила стремления и влечения, какая страсть к познанию с ним. Это было люциферическое познание. И Люцифер столкнул его в Нептун. Ты хочешь познать истину? Ну и бросил в огонь. И познаешь истину. И действительно он соединился с огнем. И доктор говорит, да, в Сицилии даже сейчас аула Эмпедока там живет и воздействует на людей. Огромная жертва познания, дорогие мои. Мы здесь, я почему это сказал? Мы, люди, должны знать, что какова наша интенсивность к познанию истины. Что мы жертвуем ради познания истины? Наше свободное время, куда летит, куда, на что растрачивается? А были люди, которые жертвовали своей жизнью, чтобы познать, что стоит за материей, что стоит за воздухом, за водой и огнем. Это великий пример, потому что доктор его привел здоровье. Это значительный момент и показатель того, как люди жаждали познания и познания истины. И вот, когда Христос инкарнируется, уже когда Эмпедок рождается, как Фауст, он оборачивается на мистерию Голгофы и видит то, что мешало ему, а нет, и он проникал свободно в решительную силу, и потом был значительной индивидуальностью. Это был великий посвященный, который познал материю, познал психику элементов эфирного царства, познал. Что не хватало, разумеется, не хватало 20-го столетия. Фауст должен опять родиться после 20-го столетия, чтобы уже смог бы действительно окончательно познать эфирными. А что это значит? Мы давно уже мы знаем. И с духовной наукой мы все знаем. Что остается нам? Постичь. А как знание, мы уже все знаем. Да? Что мы знаем? Мы знаем, что в эфирной стихии стоит Христос. И истинное эфирное прозрение в эфирный мир. Истинное ясновидение добро и магнации прозревает Христа, который стоит в царстве ангелов. Фауст этого пока не мог пройти, потому что не было того духа, который продвинет наше познание еще выше. И почему еще выше? Разве импульс Христа не был достаточным? Импульс Христа рождается в душе как зачаток, как семена. Их же надо взрастить, взращить, нет, чтобы мы получили плоды. Поэтому земля принимает благодать истину и дает в душе, и в душе рождается способность к постижению истины. Как мы всегда говорим, действительное осознание того, что посеял Христос, что принес Христос, начинается только при сошествии уже Святого Духа. Христос приходит и создает почву. А взращивание происходит благодаря уже благодати. Это благодать, есть Христова благодать, но это есть именно Святой Дух. И мировоззрение Святого Духа уже действительно дает правильную установку нашего сознания, даже создает правильную установку сознания. Очень большая истина, я очень заранее хочу вам сказать, что я очень рад, что я это скажу. Это я уже дошел в пятницу. Здесь мы касаемся огромной тайны, огромной истины, своей значимости и непреходящей, дорогие мои. И в чем это суть, дорогие? Как я сказал, человек только тогда постигает правильно, только тогда постигает истину, когда он постигает через свое «я-сознание». Значит, мы должны сперва укрепить наше «я-сознание». И через «я» мы должны постигать. Почему? Потому что через эфирное постижение, через астральное постижение было до 19 столетия. Даже до Христа, после пришествия Спасителя, то, что пришел Спаситель, это пока ничего не значит в отношении нашего самосознающего познания. Потому что самосознающее постижение Христа именно Спаситель начинается с 20-го столетия. 8.32 и самый главный момент в душе человека, когда взращивается 8.32, тогда и человек сознанием постигает импульс Христа. И постигает истину, и постигает благодать, но уже совсем по-другому. Как именно? Самостоятельно. Я приведу вам великий пример, чтобы вы поняли, что я имею в виду, дорогие мои. В астральном мире две великие имагинации стоят. И человек должен пройти это, и человек всегда проходит, когда проходит врата смерти, или когда проходит через ясное видение, через сознание. Две величайшие имагинации стоят в духовном мире. Какие это имагинации, об этом я именно хочу вам сказать. Как бы подготовить все к чему. Я хочу коснуться потом, в конце концов, что значит христианство Павла. Я заранее вам скажу, никто это не знает. Потому что никто об этом не говорит. Понимаете? А ученики доктора должны все знать. Вот в чем суть. Да. Теперь, какие это великие имагинации? Это огромного значения имагинации, с которыми сталкивается каждый человек после смерти и ясно. Это имагинация, один великий момент, я скажу так. Ясновидящий или человек после смерти видит лес. Лес разбитых крестов, переломленных крестов. Это это разрушение формы креста, это разрушение сознания ариманического порядка в человеке. Человек носит внутри себя разрушенный крест. И когда нам звучат слова «возьми свой крест и следуй за мной», этот крест у человека сломан. Как он может взять этот крест? Понимаете? Это величайшая трагедия души, когда проходит врата смерти и видит, что свой крест полностью разрушен. Это ариманическая имагинация великая. Это есть лес разрушенных, переломленных крестов человеческого сознания, которые на земле не смогли воспринять истину и воспринимали иллюзию. Эти люди науки, это руководители этого мировоззрения, это люди научные, люди, которые говорят, что за явлением природы стоят атомы. Это чисто ариманическое, понимаете, наваждение. Отсюда создается паралич души. И как устранить этот парализ души, который ослепляет полностью сознание, вернее, разум ослепляет. У человека именно происходит ослепление разума. И это вызывает разрушение крестов. И этот рез крестов представляется именно человечеству, у которого нет креста, который не могут взять крест и идти за Спасителя. Видите, какая великая имагинация стоит в Евангелии. И это, так сказать, армянская иллюзия духовная. Другая великая имагинация, когда человек видит витающих деревьев, у которых нет никакой почвы, и беспочвенные деревья со своими корнями летят свободно и летят они в пропасть. Об этом мы говорим, поговорим более конкретно, потому что это надо объяснить. Это легко объяснимо, мы об этом так, подготовили очень много, так что мы можем это тоже пройти слово. Значит, мы видим дерево, у которого корни не находятся в почве. Или витают. Это наше сознание люциферическое, который не опирается на благодать истины. Это люциферическое искушение, когда человек увлекается разными эзотерическими направлениями, разными конфессиями, дорогие мои, разными религиозными такими сознаниями, и когда у него вместо истины витает фантазия. Это фантазия люциферическая, которая не дает возможности, чтобы инкарнироваться на почве. Это беспочвенные деревья, которые не дают никаких плодов. А нам говорится в Евангелии, 15 глава, 1 стих. «Я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви, и эти ветви должны дать плоды». Эти беспочвенные деревья, такое человеческое сознание, которое не может рождать истину, и, то есть истинных плодов не дает. Почему? Потому что их корни не обосновываются на именно почве. А вот эта почва и есть наш, разумеется, Спаситель. И когда люди своим мировоззрением увлекаются так, что они не находят основу на мировоззрении Спасителя, когда они не хотят быть выращенными на почве истины, это в имагинации в астральном мире создают именно вот те образы, которые витают беспочвенно. Это огромное видение астрального мира, где люди видят свое состояние сознания. Беспочвенно витают, безумно витают, они все увлекаются в пропасть. Как это указывается в Евангелии, дорогие мои? Очень значительно указывается. Очень простое предложение, которое даже человек без духовной науки никак не сможет догадаться, о чем там говорится. Вот вам очень простой пример в Евангелии. От Матфея или же в других соответствующих местах в Евангелии, там Марка и Луки. От смоковницы не собирают чертополох. Что это значит? Это как раз об этом говорится. Если смоковница не имеет корней, она беспочвенна, а ее плоды вообще совершенно другой. То есть мы знаем, что от яблони собирают яблоко, да, и так далее. А когда это дерево не садится на истинную почву, тогда никак не получается никаких плодов. Да? Истинная виноградная лоза, это значит, что мы должны иметь корни. Корни именно на почве истинного христианства, эзотерического христианства. Тогда мы даем тех плодов, которые ожидаются от нас. Да? А если это дерево не дает, смоковница должна дать смоку, да? Когда это не дается, потому что почвы, то есть корни, они не насаждаются правильным образом. Это беспочвенно, поэтому говорят, от смоковни не собираются других, а смоковни должны собрать, когда это происходит, когда на истине основывается все это. Поэтому имеются две великие имагинации. Беспочвенные деревья, беспочвенные наши сознания, наше мировоззрение, которое должно опереться на мировоззрение эзотерического христианства, на Христа Бога. Если мы спросим любого человека, строится твое мировоззрение, твое дерево. А вы вспомните, дорогие мои, Этот образ неспроста берется. Когда Будда под деревом Бодхи сидел, это значит, что он сидел под смоковницей. Да? Значит, это уже дерево осознается как наше мировоззрение. На чем основывается мировоззрение, например, протестантов или же буддистов, кришнаитов? Они не могут дать истинных плодов. Это все мираж. Этот мираж и в остальном мире проявляется как беспочвенные витающие деревья. И они никогда не смогут дать именно плодов, истинных плодов, и это теряется, разумеется, в пропасти лица. Да? Отсюда великое учение того, что если твое сознание, твое мировоззрение, твое мышление не опирается на истине, то ты никак не сможешь быть здоровым человеком и дать именно здоровый плодов. Поэтому, как в Евангелии говорится, что Отец хочет, чтобы мы давали многих плодов. И тем прославится Отец наш, если вы сможете принести много плодов. Как? Если наше сознание не будет опираться на правильную почву, на истинную почву, да? Вышел с этим в сеть. И дальше, вы знаете, четыре великих имагинации. Опять сеть, опять дерево. Это дерево наше сознание. Вообще, Будда, когда прозревал, у него в имагинации стояло дерево, именно смоковница. Это смоковница указывается в Евангелии, да? Когда там Петр спрашивает, что дерево засохло полностью, да? Чему я говорю? Это великая ориентация нашего сознания, дорогие мои. Очень, самая великая ориентация нашего сознания не должна быть, когда мы взращиваем наше сознание на правильную почву, только тогда мы можем дать плодов. То есть наше сознание прямо восходит правильным образом и дает богатые плоды, плоды реальные, а не мираж. Мы сказали, что на земле человек находится в мае. Это арменская мая, да? А в духовных мирах стоит храм, храм иллюзий. И мы никак не можем пройти мимо этого храма иллюзий. Мы не будем опираться на истину, на настоящую истину. Так люди думают, что они постигают что-либо правильное, да? Невозможно, дорогие мои. И вылечить человеческую душу от паралича сознания, от паралича познания невозможно, если мы не будем познавать именно эзотерическое христианство. Эзотерическое христианство есть истинные виноградные лоза, и когда мы правильно взращиваем наше сознание, мы можем быть гарантированы, что наше познание возвышается в небесах. Что я имею в виду? Это большая эзотерическая тайна развития, что наша карма пересекается с мировой кармой. И это пересечение с мировой кармой зависит именно от нас. Пересекаем ли мы небесный мир нашей кармы? Или удаляемся и восходим в иллюзию? Это очень трудно, дорогие мои. Что здесь самое главное? Я подхожу к очень значительному моменту. Как мы здесь познаем? И что мы здесь познаем? Это обуславливает наше видение в астральном царстве. В астральном царстве не происходит так, что мы здесь находились во лжи, а в духовных мирах мы познаем неправду, неправду, не так. Доктор говорит, что там, в духовных мирах, человек ничего не видит. Если здесь не хочет познать истину, в духовных мирах ничего, совсем ничего не видит. То есть, ни в чем не сложно разобраться. Во-первых, потому что если мы возьмем из духовной науки пример такой, мир имагинации – это удивительное, как вам сказать, многообразие такое, причем ежесекундное многообразие. Вот то, что человек видит, мгновенно меняется эта имагинация. Видит второй образ, мгновенно, там человек не может успевать увидеть одну и сразу меняется другим. Невозможно, потому что это космический вих имагинативных образов. Потому что это бесконечное богатство иерархических существ. Невозможно его схватить. Мы здесь должны научиться нашим сильным инструментом разума укрепить нас. Потому что когда мы увидим что-либо, мы должны схватить этот образ. Удержать в себе. Это от этого зависит. Иначе мы восходим в духовный мир, все меняется мгновенно. Перед глазами мелькает как в молнии, не говоря, раз и все. Другой его встретит десятки, сто тысяч и так далее. Да? Невозможно в чем-либо разобраться, если ты здесь не научишься познать истину. Истина сделает тебя сильным, не только сильным делает. Ты можешь уже схватить мысль, схватить опыт, его удержать как следует. Я же привел один карикатурный образ. Человек старается в имагинации удержать какую-нибудь мысль, и вдруг угадывает, цыпленок жареный. Да? Это действительно так происходит. Так не только телевизионно. И там происходит очень огромное многообразие искусственных существ и сил, дорогие мои. Поэтому доктор учит, дорогие нас, тому, что мы здесь, на земле, маленькими шажками, маленькими совсем познавать истину. Одну истину познали, прибавить вторую, прибавить третью, и усиливается наша душа и освобождается от паралича. Обыкновенный человек, эзотерический, это человек, который душевно имеет паралич. Его невозможно исцелить. Исцелить важно только через Святой Дух. Святой Дух – это исцелитель Дух. Это 8 причин. Поэтому, дорогие мои, духовная наука учит нас великому. И я хотел бы, чтобы вы представили действительно великий образ, два образа великих. Это лес разрушенных крестов, это лес разрушенных сознаний, ариманические искушения, подариманические искушения. И другое, беспочвенные деревья, беспочвенные сознания, витают, это все. И мы должны очень четко сознавать. Когда мы познаем истину, мы освобождаемся, мы познаем правильно. А и один образ, и второй образ, и находим в середине. И в середине мы проходим правильным образом. Поэтому исцеление нашей души от паралича души, от паралича сознания, познания, только происходит через Святой Дух. И когда начинается эпоха Святого Духа, вот тогда начинается истинное христианство. И что, а что это значит? Вот сейчас я подхожу именно с новой, не с новой, но все же с новой стороны. Если вы помните, дорогие мои, я говорил так. Три источника нашего познания. Вот когда новые люди приходят к нам, я всегда говорю об этом. Существует только три источника. Кроме этого, я говорю людям, что мы должны знать три вещи. Эти три вещи вы знаете без меня и должны очень четко знать, как Отче наш, так и далее. Первое, что Христос, второе, что значит человек, и третье, объединяющее начало. Да? Это три начала, мы должны всем заставить. Ты не знаешь о себе правду, что ты есть микрокосмос, ты содержишь в себе все солнца. Понимаете? Это никто не знает. Правильно? Спроси любого человека, проходящего человека науки. Он теперь нам моментально скажет, что ты уже с ума сошел. Весь небесный мир в человеке – это раз. Христос – создатель Вселенной – два. И утешитель, соединяющий звено между человеком, как ему подойти, как нам развиваться. Правильно, нет? Это не об этом я говорю. Я говорю, что существуют три источника нашего познания. Я говорю о нашем мировоззрении, как мы должны выстроить наше мировоззрение. Первый источник – Священное Писание. Ты должен опереться на свое собственное Священное Писание. Например, кришнаиты должны обосновать свое мировоззрение на Бхагавад-гите, буддисты – на Будду, вишнуисты – на… Ученики Заратустры. От Заратустры учатся, да? И так далее. Уже ясно. Значит, первый источник – это источник Священное Писание. Вот из этого забыть. Пожалуйста, иудеи, если вы не настоящие иудеи, слышим то, что написано в этом делать. А дали не следуют. Это же ясно, да? Католики, разве католики следуют католическим догмам? 99%, ну, 95%, скажем, никто не следует тому, что написано у них. Католических учений, да? Который другим говорит, а сам не исполняет. Это хорошо знаем. Православные, 99%, это неверующие. Не то, что теологи, просто неверующие. А отсюда люди стали
сомневаться в батюшках. И же то, что им говорят, не действует. Обратите внимание, почему не действует? Потому что их знание – это беспочвенное знание. Не имеет значения, кто говорит неправду. Священник или человек науки. Или астроном. Не имеет. Главное, что когда, когда человек говорит что-либо, если это неправда, никаких плодов. Вот в этом великий пример Римагрии. От смоковницы ты должен смоковницу сорвать. От виноградной лозы виноград должен иметь. Да? Истинная виноградная лоза. Да? А когда любой представитель конфессии говорит не истину, то это ничто. Внутри, в глубине души. Это обман, великий обман. Только когда человек говорит истину, воистину, когда говорит настоящую истину, только такая душа устраняет паралич души. Паралич сознания. Чего я говорю? Значит, первый источник – источник Священного Писания. Будь любезен, Священное Писание не следует то, что настоящий иудей всегда найдет мир с представителем католической, православной или с буддистом, они будут очень хорошо общаться. А посмотрите, не ругать друг друга, да? Не проклинать, а наоборот. Это очень хороший пример, дорогие мои. Вы, если встретите настоящего кришнаида, настоящего, мы всегда найдем общий язык. И всегда будем в хороших отношениях. Но когда католик со своей агрессией, да, пожалуй, ложь, рождает же агрессию в душе, это есть парализ души. Что-либо говоришь такое, которое не совпадает, о, все, ты в аду находишься, ты... Это ругань, откуда идет? От неправды в душе, дорогие мои. Потому и агрессии. Прекращайся с благодатью Христа. Откуда твоя агрессия? Откуда твоя нетолерантность по отношению к другим конфессиям? Да? А доктор говорит, мы должны находить язык, общий язык со всеми верующими людьми. Тогда мы действительно настоящие христиане. Я сейчас немного отвлекся, но продолжу. Первый источник – источник Священного Писания. Ну, уже ясно, да? А второй источник познания – это авторитет, живой авторитет, да? Но большая тайна заключается в третий источник. Я сегодня хочу вам совсем по-другому, тем более, что несколько показать этот источник. Да. Значит, второй источник – это живой авторитет. Все, между прочим, все люди имеют свой авторитет, да? Вот люди имеют своего батюшку, потом они доверяют, да? А где мы наставление принимаем, да? В понедельник не кушает хачапури. Во вторник не принимает хинкали. Да-да, до этого доходит. А в среду не одевает красную одежду. Да, это же глупость, но это глупость, они принимают, да, глотают все. Почему? То есть никакой почвы, живого чувства истины нет у человека. Если там какой-то батюшка обманывает, это проходит, 100% проходит, да? Но я сейчас еще много причин можно сказать, и много примеров есть. Значит, у человека есть живой человек, авторитет. У нас авторитет доктор. Да? Мы не можем сказать, что у нас авторитет это Иоанн Богослов, потому что это уже писание, священное писание. Это очень проще, это первый источник. Второй источник живой. Вот недавно сейчас одна девочка пришла, у нее учитель йогов. И она верит. У нее нет чувства истины, чтобы там сразу почувствовать, что это ложь. И верит какому-то йоге, да? Ну да. Одним словом, второй источник знания – это какой-либо живой человек, которому мы доверяем и нам. А причины могут быть совершенно разными, не имея ничего общего с истиной, а имеют причину прошлой инкарнации. Они в прошлой инкарнации были большими, близкими, друзьями, людьми. И вот доверие отсюда, да, разные. Тоже разные причины могут быть. Теперь перейдем. Там много еще, я пропускаю, это не важно. Теперь перейдем на самое главное. Третий источник – это мы сами. Но когда это может... Когда мы, дорогие мои, становимся ясновидящими, когда мы сами можем постичь истину, тогда нам не нужны никакие документы, никакие авторитеты. Я сам знаю, что существует духовный мир. Я сам знаю, что существует ангел. И я сам знаю, что существует Христос. Да? Зачем мне эти документы? У меня нет документов. И это есть христианство. А Павел не опирался никаким священным писаниям. Он даже апостолам не поверил. Он в Иерусалим пришел и услышал, что говорят апостолы, и не принял. Пошел опять, начал гнать этих христиан. Границы христиан. Да? И только когда перед Дамаском у него открылись собственные ясновидения в эфирном мире, тогда услышал слова Господа: «Сал, Зав, Сал, почему ты меня гонишь?» И доктор подчеркивает, христианство Павла тем и отличается от всех конфессий, что Павел не принимает никаких документов, даже Евангелие, даже свидетельство апостола, от себя решает вопрос. А когда мы сможем от себя решить вопрос, когда мы перейдем от священных писаний, от авторитета какого-либо, и перейдем к третьему источнику нашего познания, это свое собственное, да? Когда я сам могу познать истину. А это шестая культура. Шестой культуры начинается поголовно, так грубо говоря, повсеместно. У всех будет ясновидение. Никто не будет опираться на священное писание, потому что у него есть ясновидение. Он сам видит духовный мир. И горе тому человеку, который не взращивает свое мировоззрение на почву, на истинную почву. Источником нашей жизни, нашего познания, пожалуйста, вам слова. Я есть истина. Познание. От кого? От Спасителя. Жизнь от кого? Виноградные глаза, да? Но я не только это хочу сказать вам. Это здесь самое главное. Мы должны подойти к шестой культуре правильным образом. Мы должны поэтому пятую культуру, вот сейчас, настоящую, нашу инкарнацию, провести правильным образом, чтобы нам подойти совершенно правильным мировоззрением к шестой культуре. Шестая культура, культура ясновидения, культура познания от себя. И здесь не совсем опять евангельские слова. Я есть путь. Человек говорит. Не подразумевая Христа, а самого своего Я. Мое божественное Я есть жизнь. Мое божественное Я есть истина. Мое божественное Я есть жизнь опять, это воскресение. Это когда ты сам начинаешь познавать истину, не имея никаких документов, ни Евангелия, ни антропософии, ничего. Ничего. От себя. Когда Я стоит уже на почве, когда взращивает свое сознание правильным образом, к шестой культуре он подходит через «Я». И он говорит, «Я есть дверь». Через «Я» достигаю всего того. Я хочу познать истину. Я не верю какому-то учителю. Пусть будет доктор или сам Заратустра. Нет. Для меня авторитет только мое «Я» сознание. В этом смысле мы должны правильным образом читать Евангелие от Иоанна. «Я есть путь». «Я есть свет». Понимаете, к чему мы должны подойти? Это и шестая культура. А если мы будем правильным образом наращивать знания истины, да, тогда мы сможем действительно, наше Я совпадает с чем? Наше Я совпадает с Я Христа. Начинается таким образом. Когда человек скажет, я есть истина, будет подразумевать, мое Я, Христово Я, познаю правильно. Потому что это Христовое, но это Я становится нашим собственным Я. Потому я вначале сказал, что Земля, пока не приняв инкарнацию Я Божественного, Земля не давала человеку истинное «я» сознание, «я» божественное сознание. И после инкарнации Христа человек принимает в наследство благодать истину. Но это уже как свое собственное. Это собственное начинается еще с того. А сейчас отгадывайте так, чтобы мы смогли бы правильным образом сказать: «Я есть, не кто-то другой». Нет, не Господь, а «Я есть воскресение и жизнь». А разве мы это не говорили раньше? Разве мы не говорили, что мы должны сказать: «Я сам есть мировое солнце справедливости». Это «Я». Понимаете, в чем суть Евангелия от Иоанна? То, что мы читаем Евангелие, мы должны постепенно перенести, пересадить в сознание человека, индивидуальное сознание человека. Ты так должен возвысить свое «я», «я-сознание», расширить свое «я-сознание», что это «я-сознание» охватит всю Вселенную. А почему тогда мы говорим, что человек есть микрокосмос? Наше божественное «я» в зачатке является микрокосмосом. Когда расширяется, охватывает 140 солнц, потом охватывает еще больше, и человек говорит: «Я есть в солнце, я есть в свет мироздания». Все от моего «я» начало быть. То есть от «я» истинного божественного «я», который рождает от Спасителя. Здесь мы касаемся очень значительного вопроса, и мы должны осветить еще с другой стороны, чтобы было еще более ясно, понятно. Логично должно звучать все для нашего сознания. В эпохе схоластики и до эпохи схоластики, до 4-го столетия, 4-го столетия в основном, и до 7-го столетия был великий вопрос, неразрешимый вопрос. А это было уже неразрешимо. Что именно? Единороден или нет Сын Бога с Отцом? Спрашивали себе схоластики и до схоластики, и никак не смогли разрешить этот вопрос. Сын Бога Отца, Христос, единороден с Отцом или рожден от Отца? Или же единороден с Отцом? Не могли разобраться. Я сказал бы: дорогие мои, посмотрите, загляните в Евангелие, вам даст Евангелие ответ. Евангелие, но не смогли вычитать этот ответ. И ставили вопрос: единороден ли Сын Отцу или нет? Им в голову не пришло бы поставить вопрос: единороден ли человек с Отцом Святым? Туда человек, проблему Христа не могли разрешить. Христос единороден с Отцом или нет? Это ставили вопрос. Но не было вопроса: а человек единороден ли с Отцом? Так, гляньте в Евангелие. Там написано: «Я и Отец одно». Они не понимали, что значит «Я и Отец». Одно, не единородное, но вообще одно. Об этом я говорю. Эпоха шестой культуры возводит нас к чему? К тому, чтобы мы осознали, что же такое это божественное «я», которое в нас есть и которым одарил Христос у нас. Дела, которые я творю, и ты сотворишь. Это же божественное «я», которое у нас есть от Спасителя. Но навеки вечно это наше собственное «я». На какой степени? Я и Отец один. Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Если они вникнули в него, не, Иоанн, там не было никаких споров в эпохе схоластики или до, или после. И сейчас этот вопрос тоже не разрешен, дорогие мои. Потому я так сильно подчеркиваю, что мы должны точно знать, что же такое наше божественное «я». Оно единородно с Отцом Вселенной. Еще никакой разницы нет. Там я и Отец не едино. Я часто говорю, да? Одно. Вот вам разрешение всех вопросов с фантастикой проблем. А мы должны знать, что пятая культура — это пока невозможно. Каждый человек носит свою душу. А почему эту душу не воспринимают? Потому что душа пока не расширяется, не выходит из тела. Она такая маленькая, что пока не покидает свою тело, свою окружность, кожу свою. А когда душа расширяется, значит, постепенно выходит. Приходы начинают охватывать земное сознание. Потом солнечную систему. Потом еще дальше. И уже великий Платон нам говорит, мировая душа распята на мировом кресте. Это наша душа. Она становится мировой. Когда оно расширяется, когда расширяется? Когда мы обогащаемся 360 там углу. Плюс Евангелие и плюс великое искусство. Наша душа расширяется и должна расширяться, потому что душа способна. Душа бесконечной возможности может расшириться до Солнечной системы, до 12 зодиаков, до всех галактик. 100 миллиардов галактик существует. И мне подправили. У нас есть один человек, который был хороший человек, который увлекается астрономией, он сказал мне, 100 миллиардов световых лет нужно, чтобы пересечь все галактики. А правильно, 100 миллиардов мировых светового года. А в одну секунду 360 километров в секунду. Представляете, какое невообразимое расстояние. Чтобы от крайней звезды пройти все 100 миллиардов галактик, нужно 100 миллиардов световых год. Лет, или год, как сказать. В общем, понятно. Я хотел сказать на грузинском языке паралич, и никак не подобрали это слово. Не подходит. Паралич очень хорошо звучит. Душевный паралич, умственный паралич звучит очень хорошо. Я это сказал. Понятно, так нарочно принимайте этот паралич. Все. Главное, чтобы нам освободить от этого душевного паралича. А что такое душевный паралич? Когда человек не принимает христианство. Эзотерическое христианство, истинное христианство, где мы находим благодать, истину произошли через Иисуса Христа. А что это значит? Об этом мы сказали. Это значит, чистой культуры ты будешь познавать только от себя. У тебя не будет авторитета ни в Тбилиси, на улице Кикеридзе, ни доктору, который Швейцарию построил, никакого авторитета не будет существовать. Авторитет будет твое «Я есть». Ты скажешь, я же есть свет. Не нужен мне никакого света. Ни в каких-либо других. Никакого авторитета. Почему, дорогие мои? Мы же это хорошо должны знать. Наступает эпоха свободы. Если ты будешь опираться, вот что сказал доктор, вот что сказал... О, это пока не свобода. Когда я читаю от доктора, я пока ученик. Я изучаю, я принимаю. А когда я уже созрел в моем сознании, да, тогда уже я говорю, нет, никакому доктору не нужно, чтобы познать ангела. Никакому доктору не нужно. Я сам вижу небесный. Это я сам и есть в Евангелии подчеркнуто. Я есть свет. Это я сам, собственно, есть свет миру. Не только себе, но и я свет миру. Он чистая культура, когда великая культура. А что будет с седьмой культурой? Седьмой культурой будет магическое воздействие. И здесь никакие бизнесмены, никакие власти, когда на месте у него сидят ослы, еще хуже существа, потом будет правление в обительство от солнечного я сознания посвященного. Все будет на своем месте, как и сейчас, мировое солнце справедливости, это наше «я», но это «я» Божественное, Христо, Христовое «я». Поэтому, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», слова Павла. Поэтому христианство Павла пока никто не понимает, потому что никто не возвел в ранг «я сознание», Божественное «я сознание», сознание Христа. Это одно, это не едино. Сколько путей существует в духовном мире? Сколько людей существует, столько неповторимых путей существует. Почему? Потому что каждое «я» есть уникальное, эксклюзивное, самобитное, так же, как в искусстве. Рембрандт, его стиль неповторим. Стиль Бетховена неповторим. Потому он Бетховен, потому он Вагнер великий. Носит что? Свое индивидуальное письмо, да? Он имеет свой стиль. Неповторение, неподражаемое. каждая душа имеет неподражаемый, неповторимый путь ко Христу. Всех привлеку к себе, говорит в 12 главе Евангелия. Да? Но что самое главное, мы еще раз хотим подчеркнуть. Мы стремимся к христианству Павла. Потом доктор так часто говорит о Павле, и потом он говорит, что в чем уникальность Павла, Павел не принимает никаких документов, мы пока не знаем всех документов, мы читаем определенные узла, мы читаем лекции доктора, да, мы слушаем, потому что нам нужно пока принять. Но пятая культура, которая заканчивается, вот мы должны успеть уже стать самостоятельными. Мы должны сказать, я есть путь, я есть воскресенье жизнь, да? Я есть истинная виноградная лоза, и я есть дверь. Понимаете? Через я мы должны во все разобраться. Это есть христианство Павла. Значит, христианство Павла это культура чистая, чистая культура. Чистая культура христианства, эзотеристное христианство. Она самобытна во всем, везде. Никаких не священных. И что самое главное, дорогие, священные писания перестанут воздействовать на душу человека. Человек возьмет священное писание и увидит, прочтет, ничего не может принять, потому что ни к чему не лежит доверие. Доверие происходит только от я. Я сам. Я сам представитель искусства. Я Бог. Сейчас предъявленные люди говорят, они боги, но они лицейского порядка, да? Искушение там сильное, да? Поэтому вот самое важное, чтобы мы хорошо запомнили, подойти правильным образом к чистой культуре. Потому деревья должны быть не беспочвенные, а они должны находиться на почве, на правильной почве. Наше мировоззрение не должно витать люциферически. Должны иметь корни. И эти корни дают правильные плоды, да? Виноград дает, а не дает яблоко, да? Смоковница дает свои плоды, а не чьи-то плоды, да? Вот что значит великая имагинация, дорогие. Поэтому, когда мы в Евангелии читаем особенности Евангелия Тирова, да? Я есть путь, мы должны себе знать. Это христианство Павла. Это говорит о том, что мое я должно возвеситься до истины. Истина – это Христос. И Христос, когда в нас прибивает, какой авторитет нам нужен, дорогие мои, когда Христос во мне мыслит? Но это мое собственное мышление, да? Какой уровень сознания? Вот до чего мы должны дойти в шестой культуре. Мы должны очень четко, хорошо осознавать, что ясновическая сила и сила мышления, они полярно враждуют друг другу. Мышление любви. Мышление и ясновидение несовместимы. И за 100 лет до пришествия Христа был один человек, который говорил, авторитет мышления дойдет до высших ступеней. И человек будет говорить, что мышление может познать все. Это будет чисто люциферическое искушение, когда человек будет опираться только на свое мышление и захочет решить все вопросы через мышление. Это величайшая инспирация арменческая. И это мышление должно умереть, чтобы родиться новым сознанием, но духовному мышлению. Это духовное мышление принесет импульс Христа, который умертвит в нас арменического мышления и освободит мышление от ясновидческой способности, от паралича нашей ясновидческой способности. Должен умереть разум, разум материалистический, аримонический, разум духовный. Я есть разум вселенной. Это есть божественное. Поэтому интеллект и ясновидение, они враждуют. Интеллект убивает наше божественное сознание, ясновидческое сознание, и должно сделать так, чтобы именно в разуме должно войти спиритуальность разума. Если человек не пронижит полностью импульсом Христа, разум всегда будет убивать нашу способность к ясновидческим прозрениям. Ясновидение и разум враждуют. разум умещает именно ясновидящую способность. Если нам надо подойти к шестой культуре, когда мы от себя, от своих ясновидящих способностей люди развивать и природу, и все-все, то, что вокруг нас есть, мы должны умертвить физический разум, ариманский разум, и насадить новый разум, разум, который опирается на Христово сознание. Это есть эзотерическое сознание. Спиритуальное мышление умещает именно ариманский разум. Поэтому, когда мы освобождаем наш разум, переносим, перебрасываем его в сторону духовного постижения, и наш разум пронизывается полностью Святым Духом. Происходит воскрешение разума. Умещаем разум физический, разум ариманический, и насаждаем разум от Святого Духа. Начинается принятие благодати истины. И тогда мы к шестой культуре правильным образом подходим. Этот великий образ и магнитный образ, что мы не должны быть витающими, беспочвенно витающими существами, наша душа должна опереться, иметь вес, иметь корни. Да? Вот это и самое важное. И должны мы действительно правильно познать. Мы когда не познаем истину, мы постепенно переходим, подходим к шестой культуре, и мы будем постигать всю истину уже от себя. Это мистерия Голгоф, в этом величайшее значение рождения Христа. Инкарнирование благодати истины переходит в наше собственное. Пока этого не было, все люди не могли находить истину, то есть находить Христа. Когда ты смотришь на будущее, то есть на прошедшее, ты должен находить Христа. В настоящем и тем более для будущего. Да? Насколько, я хотел бы подчеркнуть, насколько важно познать истину. Мы должны поставить вопрос, а где же находится эта истина? В Евангелии и в антропософии. Задача антропософии. Я переведу слова доктора. Пронизывать все человечество христианством. Вот задача, великая задача. Остановимся в Египте. Пронизывать все человечество импульсом Христа. Это есть задача антропософии. И когда мы знаем, как мы должны подойти к шестой культуре, мы уже знаем правильно. В чем суть? Суть в том, что мы должны стать источником. Наше сознание должно стать источником силы познавания. Поэтому доктор говорит, когда душа восходит в высшие миры, это всемирный исторический момент для божественных мира. Это праздник архангела, архая, ангела, когда душа возвышается в духовные небесные миры. Да? Почему? Потому что он возносит через я-сознание алого христианства самостоятельное христианство. В этом суть я, в этом суть свобода. В чем суть свободы? Когда ты от себя, когда ты... Павел Христиан – это будущее Христиан. Какое будущее? Он человек подходит. Через 1500 лет подойдет к шестой культуре. Начинается уже центр. Обратите внимание. Центр познавания через «Я есть» в России находится. Не национальная окраска, как думают многие, к сожалению, последователи антропософии. Вот российская будет антропософия. Ничего российского не будет. На почве российской души восходят истины Христовый народ. Не национальность. Национальность должна преодолеть. Это еще Толстой говорил, что национальность это большой враг человечества. Одна нация протестует против другой нации. Это еще Толстой знал. Да. Поэтому шестая культура. Российская. Россия спрянет от сна. На обломках ложного эзотерики, восходит уже примутельная звезда счастья. Да? И напишут собственные имена. Не наши имена, собственные имена. Это будет «Я есть». Будет познавать все. И в Евангелии это учение «Я есть», учение Павла по христианству. Ну, элементарно. Разумеется, Иоанн уже стоял на этом уровне. Павел – это образ будущего. Это мы сами для шестой культуры. Но Иоанн уже с самого начала был представителем «Я есть». Потому в нем так сильно звучит. Уже с восьмой главы начинается «Я есть свет». Девятая глава. Восьмой главе «Я есть жизнь». Девятая главе «Я есть свет». Десятая главе «Я есть дверь». Пастух добрый. Да? В одиннадцатой главе «Я есть воскресенье и жизнь». Четырнадцатая главе «Я есть путь, истина и жизнь». Это «Я есть путь». Я сам. И самое главное, я уже подчеркнул, дорогие мои, это мы должны очень четко осознавать, что заключается Павел в христианстве. Абсолютно самостоятельное познание во всем. В искусстве, в религии, в фантазийной личности, то есть эзотерики. Мы сами все собственное. И при этом есть залог истины, залог свободы, дорогие мои. Если я еще хочу из Евангелия получить что-либо, это не свобода, да? Согласитесь. Поэтому вы должны помнить одно. Наш интеллект полностью парализован. Что ослепляет наш разум? Арманистское искушение. За мировыми явлениями стоят атомы. А как говорит вообще ничего не стоит. Пространство представление. Это великое заблуждение Шпаката и остальных философов. Об этом мы поговорим уже основательно. Я коснусь, сейчас уже нет времени, я коснусь 12 органов чувств. Это уже значительное учение из духовной науки. Но самое главное, мы сегодня успели охарактеризовать, в чем заключается великое Павло. Мы так часто говорим слова Павла и заканчиваем селекцию. А вот сейчас мы придали колоссальный универсальный смысл. Не я, как Павел говорит, не я, а Христово я может постичь все. Действительно, это так, уже логично. Ты от себя должен познать, Серафима. От тебя должен познать Троицу. И вот один еще, то, что я включу, спор схоластиков и других. Единороден ли сын Бога, Отца? Единороден ли он? Мы должны поставить такой вопрос. А единороден ли человек с Отцом Вселенной? Мы должны сказать, да, единороден, потому что Отец даровал нам бессмертное и беспредельное. Это наше собственное я, перед которым никаких преград не существует. Да? Вечность, беспредельность, это достояние нашего я. Взращивайте я есть у Христа в себе, и подойдет к шестой культуре. Теперь мы совершенно грамотно можем постичь слова Павла. Не я, но Христос во мне постигает Христово сознание, но так, что это и наше я. Я Христа единороден. Вот в чем суть. Никакой разницы нет. Мы часто говорим, что такое человек, что такое Христос. Все осуществленный человек во всех направлениях. А прежде всего, через самостоятельное постижение, разумеется. Да? Значит, пятой культуре мы подходим с огромным знанием мудрости, с огромным знанием антропософии, духовной науки. Откровение Святого Духа должно жить в нас. Потом это переходит в эфирное тело. Потом это переходит в нашу собственную способность. И уже осуществляется действительно слова Павла, которые так богато звучит в Евангелии от Иоанна. Я есть свет, я есть жизнь. Я есть дверь, я есть пастырь себе и другим. Я есть воскресенье и жизнь, и путь, истинная жизнь, и в конце концов звучит, я есть истинная виноградная лоза. То есть, все наше сознание имеет опору, потому посмотрите, как очень правильно перевел Эмиль Бог, то есть и Бондарь тоже. Мировая основа, да, всеохватывающая основа мира, так он характеризует Отца. Основа Вселенной это отец, да? Сын опирается на отца, мы опираемся на Христа, и тогда осуществляется полностью 14 глава, 20 стих. В тот день, какой это день? Вот сейчас этот день. Вы узнаете, что я в отце, отец во мне, я в вас. Об этом мы сегодня проговорили. Вот он, тот день, вот этот день настал, когда мы действительно это слово уже осознали. В тот день мы узнаем, что я в отце. Об этом я говорю. Вы во мне, а я в вас. То есть полная идентичность со Святой Троицей. Это есть эзотерическое христианство. Это есть истинное Павлово христианство, которое мы осуществим начало шестая культура. Через 1500 лет Россия вспрямит от осу на собоках, на локах самовластия. Самовластие. Я так хочу, я так хочу. Это мы должны перевести на эзотерический язык, да? А многие самовластия. Кришнаиты, представители власти, представители бизнеса, представители олигархов, это на обдорках самовластия напишут какие имена? Имена Христова. Те люди, которые пронижут себя полностью любовью Христа, как это сияло в душах апостолов. Сцена преображения, дорогие мои, представляет собой именно начало вот этого всего того, о чем мы говорим. Потому что в душах трех учеников, а потом и 12 учеников, сияло любовь ко Христу. Полностью были пронизаны они сиянием духовного солнца. Потому оттуда начинается истинное христианство. И все это передается ученикам, ученикам, ученикам и доходит до мировоззрения. Уже не преемственность, а мировоззрение. Почему? Чтобы мы стали самостоятельными. Это очень трудно, дорогие мои, когда мы начинаем абсолютно самостоятельно во всем познавать от себя истину. Мы всегда хотим на опереться на доктора, на Евангелие, да? На... Нет. Полностью упражняется, наша почва должна быть в Христовом сознании у нас. Еще одну великую главу мы перелистали, когда сказали уже, как соответствует шестой культуре, словам Павла, не я, но Христос во мне. Абсолютное самостоятельное познание от благодати истины в нас, как наше собственное, мы познаем уже весь мир и пронизываем все Христовым сознанием. До следующего. Следующее тоже очень хорошее вещание для нас. Ну пока, дорогие мои.
Спасибо.